Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С недели российско-белорусского сотрудничества в Новгородском университете стартовала весенняя эстафета международного партнерства. Впереди конгресс остеопатов и еще одна неделя, теперь уже с участием не только белорусов, но и немцев, американцев, австрийцев и так далее. Все ближе тот момент, когда выпускникам школ предстоит выбирать будущую профессию по статистике последних лет. – В приоритете медицина, экономика и юриспруденция. Меняется ли что-то в настоящее время, попробуем выяснить. Еще одна тема – безграмотность и неумение правильно говорить. Эта проблема сегодня актуальна не только среди молодежи и чинов разного ранга. Порой с экранов телевизоров, в радиоэфире и в интернете мы слышим или видим ошибки, которые допускают журналисты. И языковую картину апреля нарисует нам рубрика о русском языке, а там Национальная гвардия, Панама, Голландия и Карабах, дороги, зарплаты и российский рубль, которому исполняется 700 лет. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Совсем недавно в Новгородском университете прошла неделя российско-белорусского сотрудничества. Напомним, что большая делегация из Витебска приезжала для участия в ней в Великий Новгород. С этой недели в ВУЗе стартовала весенняя эстафета международного партнерства, когда события с приглашенными зарубежными гостями будут сменять друг друга, и там уже будут участвовать и французы, и немцы, и американцы, и так далее. Хотя были опасения, сказал нам проректор университета по международной деятельности Михаил Певзнер, что эти встречи могут не состояться. Интервью с ним вашему вниманию. Ну, у нас с белорусами вообще традиционно, наверное, хорошие отношения. Скажите, вот в сегодняшней ситуации как вообще складываются международные взаимоотношения Новгородского университета? Повлияла ли обстановка политическая? Она, наверное, не могла не повлиять.
Да, сегодня мы уже ощущаем очень значительное влияние такого неблагоприятного внешнего фактора. Ну, вот в качестве примера я могу привести, что на неделю международного сотрудничества, которая состоится в мае, уже не смогут приехать наши украинские коллеги, хотя они очень хотели бы приехать, они знают хорошо Новгород, у нас были тесные академические связи, и вот такой запрет на сотрудничество со стороны украинских властей, к сожалению, препятствовал вот продолжению наших академических контактов. Естественно, наше международное сотрудничество не осуществляется в вакууме, мы живем в том пространстве, в котором живем, и, естественно, те процессы, которые происходят, они сказываются и на направлениях сотрудничества. И, в принципе, мы выступаем за то, чтобы сохранить прежние контакты в академическом плане, поскольку очень важно, чтобы Россия не растеряла своих друзей за рубежом. Потому что не нужно думать, что вот все люди, особенно ученые в зарубежных странах, они настроены антироссийски. Это далеко не так. Многие люди, которые сотрудничают с нашим университетом, они открыто выступают за продолжение диалога, очень дифференцированно смотрят на то, что происходит сегодня. И наша задача вот поддержать такие пророссийские настроения. А если мы просто вот оборвем, закроем все, приостановим, это было бы очень и очень большой и непростительной ошибкой. Поэтому мы стараемся такой ошибки избежать.
Но, тем не менее, да, вот украинцы уже, так сказать, выпали из общего ряда. Кто-то еще вот так приостановил свою деятельность с нами?
Нельзя сказать, что приостановил, но, конечно, люди становятся более осторожными. Очень сложно найти новые контакты, хотя мы продолжаем работать и в плане международных проектов. В этом году мы разработали с новыми европейскими партнерами две новые проектные заявки, в том числе вот в программу Erasmus+, То есть мы не останавливаемся. Конечно, мы не знаем, какие будут результаты, и финансирование для России сокращается, но мы хотим все-таки продолжить то, что было. Ну а в плане новых наших партнеров, это в первую очередь Израиль, с которым мы сейчас тесно сотрудничаем в плане подготовки аспирантов. Мы продолжаем наши контакты с Южной Кореей, например. Первые контакты у нас появились с Пакистаном, и на международную неделю вообще, которая состоится в рамках этой весенней эстафеты, к нам приедут гости из Болгарии, из Германии, из Австрии, ну, естественно, с Белоруссии и Соединенных Штатов Америки. Мы ждем две делегации. То есть американские университеты тоже очень заинтересованы в продолжении сотрудничества. Им нравятся наши школы, им нравится наш университет. Они заинтересованы в научных контактах, в академических контактах. И мы приветствуем это. Мы считаем, что вот продолжая и развивая такое сотрудничество, мы укрепляем базу наших друзей за рубежом. И нам кажется, это очень важно.
Вы прямо предварили мои вопросы. Я-то как раз хотела по эстафете поподробнее, а вы уже часть открыли. Тайна этой эстафеты международного сотрудничества, она началась уже с недели российско-белорусского сотрудничества. Чем продолжится?
Следующее большое событие, которое у нас состоится в мае, это будет конгресс по остеопатии с участием университета города Парижа, столицы Франции. И надо сказать, что с Францией у нас тоже достаточно тесное сотрудничество. И с участием представителей Австрии, совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга. И сразу же после этого конгресса начнется наша традиционная, в этот раз юбилейная, 10-я неделя международного сотрудничества. Конечно, было много раздумий и опасений, что такая неделя вот в современной ситуации не состоится, но она состоится.
Давайте еще раз повторим, кто будет гостями.
Будут представители, во-первых, 7 российских университетов, которые участвуют вместе с нами в реализации проекта «Темпус». Это будут представители Германии, Австрии, Италии, Пакистана, Соединенных Штатов Америки и Болгарии.
У вас уже есть, наверное, программа этой недели, да, получается? Чем?
Сейчас, да, программа формируется. Мы в этот раз реализуем ее совместно в Санкт-Петербургской академии постдипломного образования. То есть это будет международная неделя Великий Новгород, Санкт-Петербург, поскольку один день участники конференции, которая посвящена проблемам как раз многообразия, создания инклюзивной среды в ВУЗе, они посетят Центр инклюзивного образования в Санкт-Петербурге. Помимо вот этой большой конференции, которая проходит в рамках «Темпуса», будут достаточно много культурных мероприятий, студень-шоу, вечер в русском стиле, то, что всегда сопровождает такие недели. И в этом году Центр русского языка и культуры будет праздновать свое 5-летие этой юбилейной встречи и завершится неделя международного сотрудничества.
Вы знаете, я немножечко от недели и от эстафеты все-таки отойду, и по поводу, как складываются международные отношения в данной ситуации, спрошу. Вот возвращаются российские студенты сейчас, наверное, из зарубежных университетов. Как? Какое-то отношение к ним меняется? Что рассказывают?
Я бы не сказал, что они стали очевидцами каких-то враждебных проявлений. Естественно, они рассказывают о том, что в СМИ много антироссийских выпадов, и, естественно, это не прибавляет настроения. Но лично на себе никто не почувствовал, по крайней мере, по рассказам тех, кто возвращается, какого-то враждебного отношения. Наоборот, их воспринимали как обычных студентов европейских университетов.
Все ближе тот момент, когда большому количеству выпускников придется выбирать одним место работы, другим будущее учебы. Недаром сейчас возросло число ярмарок вакансий, встреч с работодателями и профориентационных бесед в школах. Вот, например, завтра пройдет рабочая встреча по трудоустройству выпускников аграрных направлений, а в среду состоится ярмарка рабочих мест в медицинском колледже Новгородского университета. Работы этим специалистам как будто хватает, они требуются. Многим другим в нынешней ситуации будет, наверное, не очень просто. А с учебой пока полегче, лишь бы знаний хватило, так что же выбирают? Вот если посмотреть на десятилетия назад, то первыми профессиями, на которые падал выбор, были учителя, инженеры и врачи. А еще мальчишки мечтали стать космонавтами. В 21 веке пальму первенства стабильно удерживают экономисты, юристы и врачи. Или, может быть, что-то меняется, учитывая рост зарплат тех же учителей, например. Об этом мы побеседовали с Еленой Кондрушенко, которая очень хорошо знает учителя математики области. Она учитель математики высшей категории, кандидат педагогических наук, заведующий отделением информатики и доцент кафедры алгебры и геометрии в Новгородском университете. А еще Елена Кондрушенко возглавляет экспертную группу по проведению ЕГЭ по математике. На ваш взгляд, сегодня люди каких профессий могут привлечь молодежь нынешнюю?
Как показывает практика, экономисты, юристы и врачи. К сожалению, у нас на другие специальности и набор – это отражение спроса недостаточный. И учителя, и инженеры. Сейчас получше стало, но вот когда появляется позитивная информация в средствах массовой информации, извините за тавтологию, о том, что там-то добились таких-то результатов, показывают интересные выставки, работы, то вот это, наверное, может все-таки некоторых подвигнуть на технические специальности поступать.
Ученые не хотят сейчас? Нет ученых образцов для подражания?
Почему? Просто, может быть, не очень рекламируется опыт работы этот. И имена ученых наших, которые заслуживают действительно очень большого уважения, в том числе у нас в университете, может быть, нужно больше популяризации опыта заниматься этих людей, об их заслугах. А так это все как-то кулуарно, то есть в рамках одного направления в основном. Но у нас же много для этого делается, и бизнес-центр, бизнес-инкубатор, и все-таки мы стараемся, и разные конкурсы для молодых ребят, которых поддерживается их творческая инициатива исследовательская. Ну, наверное, недостаточно.
Вот говорят, например, учителей сейчас тоже пропагандируют, и вроде бы зарплаты им тоже повышают, а учителя тоже не хотят идти. Вот в чем причина, вы думаете? То есть, может быть, не только в популяризации, даже повышение зарплат?
Я согласна. Дело в том, что повышение, оно здесь идет. Трудно сказать, что это повышение за счет увеличения нагрузки. Я вот с 76-го года в школе работала. Нормальная нагрузка, ставка 18 часов. Вот я как учитель, проработавший в школе все эти годы, говорю, что больше 24 часов никак нельзя, потому что это будет уже некачественная работа. Качественный учитель, когда имеет 30-40 часов нагрузки в неделю, подготовиться к урокам не может. А сейчас зарплата растет за счет того, что учителей не хватает, в частности, математики, физики, и учителя имеют очень большую нагрузку. А это сказывается на качестве образования. Это, во-первых. А во-вторых, конечно, труд тяжелый, и к нему надо иметь психологическую такую склонность. Вот одно время, когда университет создавали, у нас даже проводили психологическое тестирование для людей, которые поступали на педагогические специальности, для того, чтобы, если вот там крайняя какая-то ситуация, может быть, и отговорить человека от работы с людьми. Сейчас же этого нет. Ну и я учителям своим говорила, математикам, хотя бы подготовьте себе смену хотя бы одного человечка. Вот какой ответ я услышала. Мы своим детям плохого не желаем. Очень много бумажной работы, волокиты. Даже молодые учителя вот жалуются, говорят, Елена Михайловна, мы бы остались работать в школе, если бы не эти бесконечные бумаги. То есть оценивается не реальная работа, а то, что отражено на бумаге. А это неправильно. Это работа творческая, и под какую-то технологию ее подводить нельзя, что сейчас идет сплошь и рядом. Относительно высшей школы, относительно средней школы пытаются создать технологию. Это творческая работа, как и актерская работа, так и это во многом творческая. Да, надо быть профессионалом, надо знать материал, надо уметь работать с детьми, надо прекрасно к детям относиться. Для каждой ситуации ты должен подобрать свое решение какое-то. Оно не прописывается в бумаге.
Вот если человек хотел быть космонавтом, ну, ребенок, школьник, да, ну что для него было? Что-то приключенческое, интересное, необычное и престижное, да? А сегодня что они перечисляют для себя при выборе? Какие вот аспекты? То есть это должна быть зарплата?
Да, это для них в первую очередь зарплата. Почему и уезжают в Питер, в Москву, там легче устроиться и поступают туда. На хорошие деньги там легче устроиться. У нас, к сожалению, рабочих мест для молодых людей, хороших, качественных рабочих мест нет практически.
Хорошо, на первом месте зарплата, а на втором?
Ну, это же от человека зависит. Для меня был интерес, я не знаю, что для них. Вот если учителя проявили интерес к какому-то предмету, то, соответственно, человек и пойдет в этом направлении. А если нет, то он и будет выбирать, что выгоднее. Поэтому, опять же, многое зависит от школы, от родителей, как они направят. У нас много династий врачей, учителя есть династия. Это почему? Потому что родители направляют и говорят, насколько эта работа важна, интересна. Ну, а если этого нет, вот выгоднее там, вот юристы они. Я не против юристов. Я считаю, что, конечно, квалифицированный хороший юрист – это замечательно. Но ведь переизбыток идет подготовки юристов, экономистов. Поэтому лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поэтому лучше брать востребованные сейчас специальности. Вот сейчас немножечко отношение меняется, в том числе к учительским. Может быть, по целевым направлениям будут поступать ребята. Но, опять же, они должны быть подготовлены, особенно если дело идет о математике или физике. К сожалению, не все выдерживают те дисциплины, которые у нас здесь есть.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Безграмотность и неумение правильно говорить – эта проблема сегодня актуальна не только среди молодежи и чинов разного ранга. Порой с экранов телевизора, в радиоэфире и в интернете мы слышим или видим ошибки, которые допускают журналисты. На эту тему и не только. Наш корреспондент Екатерина Валова поговорила с заведующей кафедрой журналистики Новгородского университета Татьяной Каминской. Подводя итоги 20-летней работы, она обратила внимание, что за это время сначала отделение, а затем кафедра подготовила 387 специалистов.
Действительно, у нас было только три ставки, два курса студентов, которых мы взяли практически без всякого конкурса по вступительным экзаменам. И, в общем-то, конечно, популярности, наверное, не было такой специальности, как сейчас.
Потом ну,
и,
конечно, постепенно началось радио, телевидение,
да, специализации возникли, и также техника у нас возникла, потому что поначалу, конечно, не только учебников, не только бумаги не хватало, но также и компьютеров, и такого обеспечения необходимого. Но, в принципе, я думаю, что сейчас мы уже достигли каких-то приличного уровня, и студенты наши, мы посчитали, 387 выпускников за эти годы, и 6 из них стали кандидатами наук, а более 100 человек, собственно, имеют медиапроекты в России и за рубежом.
Ну, можно сказать, что у нас коллеги есть и за рубежом, и в Москве, и в Питере. У нас-то в районах остаются они?
Да, действительно, кто приезжает из районов, обратно ехать не очень хотят, а хотят больше в столице. Ну, я заметила, такая миграция из районов, кто приезжает, хочет остаться обязательно в Новгороде, а кто новгородцы, обязательно хочет уехать в мегаполисы или в города побольше. Уезжают даже в Ярославль, в Самару, в большие города, которые, ну, может быть, больше возможностей предоставляют в плане трудоустройства.
Татьяна Леонидовна, но все-таки находить у преподавателей, наверное, было сложновато. Уговаривать действующих журналистов вести какие-либо курсы.
Конечно, люди со стороны, журналисты, но те, которые не из вузовской системы, они не любят, например, писать программы, как-то документально обеспечивать свое преподавание. Понятно, что они любят больше самовыражаться, но это нам тоже важно. И связь с практикой, она очень важна. Она даже сейчас стандартом государственным прописана, что 15% нагрузки обязательно должен вести на кафедре практик. Uh-huh. Человек из СМИ, он даже должен справку принести, что он таковым является.
Вы ведь наверняка следите за судьбами больше в степени, наверное, новгородских журналистов. То есть те, которые остались жить в Новгороде, те интернет-издания, телевидение, радио, газеты, которые смотрите, слушаете, читаете. На ваш взгляд, уровень журналистов 20 лет назад и сейчас вырос, может быть, слегка упал, может быть, стали более безграмотными?
Насчет грамотности, да, есть, конечно, определенные проблемы. И, между прочим, жалко, что умирает такая профессия, как корректор, потому что каждый теперь сам отвечает за свои тексты, в общем-то, и читатели порой недовольны, как отвечают журналисты за них. Но я думаю, что нельзя так в целом сказать, все индивидуально. Где-то проекты появляются совершенно новые, вот сетевые сейчас издания. Многие наши выпускники работают в сетевых изданиях, и это совершенно новое для нашего медиарынка явление такое. Но я думаю, кому как не молодым развивать это явление. Вот и стала востребована проектная журналистика. То есть вот один проект открывается, другой закрывается. То есть возникают какие-то новые формы, и, видимо, новые люди нужны с новыми качествами под эти вот вещи.
20 лет прошло. Дальнейшие планы?
Конечно, хотелось бы, честно говоря, побольше талантливых абитуриентов и студентов, думающих и неравнодушных. Даже, может, такое слово патриотизм можно употребить, которые как-то будут думать о регионе, о том, как его развивать. От журналистов, конечно, тоже очень много зависит. Но мы, разумеется, мы каждый год меняем свой учебный план. Мы постоянно в каком-то поиске вводим новые предметы, что-то отменяем, какие-то модули придумываем. То есть этот процесс, он не заканчивается.
Вы сказали, что 20 лет назад брали без экзаменов. Сейчас как попасть на кафедру журналистики? Что для этого нужно? Я знаю, по-моему, бесплатного у вас нет уже.
Нет, больше. Нет, у нас в этом году будет в 16-м 10 бюджетных мест, да, нам дали. Ну, в принципе, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию более-менее неплохо, а также творческий экзамен. То есть все это выложено, конечно, у нас в интернете в разделе «Абитуриент» на сайте. Все это можно посмотреть, как он проходит. Есть письменная и устная часть. Ну, то есть нужно продемонстрировать какую-то готовность работать вот в медиаполе с людьми, общаться и писать какие-то тексты более-менее интересные.
Творческий экзамен, что нужно было уже иметь какие-то работы или опубликованные, или... там, снятые сюжеты или радиопрограммы, сейчас как?
Ну, мы, конечно, это не обязательное условие, потому что по стандарту оно не обязательно, но мы его декларируем как желательное условие. Конечно, хорошо бы, чтобы люди приходили с публикациями хотя бы из школьных газет или из каких-то местных изданий, ну, по крайней мере, чтобы они представляли, вот, чем они будут дальше заниматься.
А со школами вы сотрудничаете? Я просто знаю, что есть в некоторых гимназиях и школах свои газеты.
Да-да-да, мы тоже в этом заинтересованы. Я знаю все газеты, которые выходят в Новгороде. Я даже являюсь членом жюри конкурса школьных газет, и мы постоянно отслеживаем. Этот отличный журнал выходит все время в лицее, в педагогическом лицее «Недоросль». Ну, это, наверное, лучшее издание, которое у нас есть в этом поле. Ну, также несколько газет выходит. Конечно, мы заинтересованы в этих людях, но они редко, они, наверное, быстро понимают, что это не так просто работать в СМИ, и как-то редко к нам идут почему-то из этих школьных СМИ.
Журналист на сегодня, вот в сегодняшней ситуации, в современном мире, это кто прежде всего? Это человек, который должен грамотно уметь писать, объяснять или быстро выдавать информацию?
Много говорят сейчас о том, что через 10 лет такая профессия умрет, и все, будут писать роботы. Я не верю в эту научную фантастику, хотя и ребята из Сколково это все придумали. Думаю, что журналист — это все-таки, с одной стороны, аналитик вот сегодня, а с другой стороны, ну, человек, который переводчик, такой переводит с профессионального языка на, скажем, такой бытовой язык, чтобы разобраться в каких-то процессах было легче вот простому обывателю, вот каким я являюсь, потому что он не может это все осмыслить, не обладая таким массивом информации. Я, знаете, очень люблю такую шутку. Журналист — человек, который знает все, но не точно. Поэтому я думаю, ну пускай будет так. Мы скользим, может быть, по поверхности, кто-то нас в этом обвиняет, но мне кажется, в этом наши плюсы тоже. Мы видим очень широкую картину, широкую палитру жизни.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В конце месяца мы подводим его языковые итоги. Сегодня мы это делаем несколько раньше, да, еще будет несколько дней, но так надо было сделать немножко рановато, потому что следующий понедельник уже 2 мая. А следующий понедельник еще дальше, и все мы празднуем, и апрель как-то уже будет не так интересен, поэтому мы решили вот так по горячим следам. Лучше до, чем после. Что же можно сказать на сегодня про апрель? В этом месяце много нового, новых слов. Не часто так я к этому прихожу. Ну вот, пожалуйста, Национальная гвардия ни с того ни с сего появляется у нас. Вообще, что это такое Национальная гвардия? Пока мы только слышали, что это есть на Украине. Кстати, я читала только в одном месте, что, чтобы не ассоциироваться с Национальной гвардией Украины, ее решили назвать Российской гвардией. Но потом как-то это уже больше не повторялось. Наверное, испуг прошел. Вот, вообще-то ее придумали французы в 1789 году. Да, «La Garde Nationale», как бы такая... сила, которая не армейская, противостоит армии. Но это была революционная, кстати, сила. Да? Вот, кстати, слово «гард», вот это «гард», охрана, оборона, не знаю, оно у нас в городе тоже представлено, пользуясь случаем, чтобы, значит, напомнить о том, что у нас есть два таких, две «кордегардии». Вот эти кордегардии, которые стоят на петербургской и московской заставах, так сказать, и которые мы очень любим, особенно петербургскую, как такой архитектурный памятник, да, то это означает кордегардия, ну, это по-русски, так сказать, звучит по-французски, кордегард, что значит, ну, состав вот этой охраны, да, ну, и место, в котором, кстати, это как бы состав охраны, ну и место. А в словарях пишут помещение для вот такой городской охраны. Но это уже метонимия. Так что, в общем, это кордегардия есть. А что же это будет Национальная гвардия? Ну, пока что говорят, что это такая силовая структура вне армии на основе внутренних войск. Ну, для общественной безопасности. Слово новое. Но будет ли там что-то новое? Она, кстати, поглощает СОБР, ОМОН и так далее. Но интересно, что вместе с этим Национальной гвардией появилась и фамилия Золотов, Виктор Золотов, который будет ее возглавлять. И, конечно, Национальная гвардия на весь Золотова, Золотова середина. Уже тут журналисты не удержались от того, чтобы обыграть эту интересную фамилию. Ну вот посмотрим, что из этого, действительно ли будет это новое явление или таким новым, немножко старины в этом слове, новизна со стариной. Вот новизна со стариной и в таком слове, которое, может быть, молодым людям показалось, но «Панама-гейт». Ну, политически мы, как известно, не обсуждаем, а лингвистически это очень интересное вообще слово. «Гейт», вот это слово «гейт», что означает, в общем-то, «ворота», да, превратилось в такой не то что русский, но интернациональный суффикс, который означает политический скандал. Политический скандал с тем, что названо корнем. И вот сейчас «Панама-гейт», мы понимаем, что это какой-то скандал политически связанный с Панамой. Как? Непонятно из этого слова. Но то, что связано с Панамой, понятно. У этого такого интернационального суффикса есть точный год рождения, 1974, когда президенту Никсону пришлось уйти самостоятельно под угрозой импичмента, да, поскольку журналисты, это вот, по-моему, первый был случай в мировой практике, когда почувствовали, что журналисты – это власть, когда они 2 года расследовали, раскручивали, информировали вот это происшествие в отеле «Уотергейт», которое означает просто вот «водяные ворота». Ну, видимо, какой-то топоним гостиницы часто называется тем, что там неподалеку находится. Так вот, этот «Уотергейт» стал символом политического скандала, ну, такого мощного, крупного, да, масштабного. И потом вдруг стало это слово «гейт» оторвалось и стало к другим присоединяться. Вот там, значит, «Иран-гейт», «Коль-гейт», «Слупс-гейт», «Слупск» – такой польский город, да, значит, «Ирак-гейт», «Кремль-гейт». Вот журналист Максим Соколов, который по этому поводу выражал свое мнение, он писал о том, что количество гейтов, вот этих, значит, зашкаливает уже за 500, если не за 1000. Ну, уж не знаю, как он подсчитывал, но это вот интересный такой случай для языка, когда слово вполне полнозначное, английское, превращается в интернациональный такой суффикс. Ну, интересно, что про Панаму, конечно, все стали говорить очень много. Прилагательное это панамски стало в разных, например, панамское досье, это называлось, панамские документы, paper по-английски, значит, документы, панамский слив, это уже, конечно, по-нашему. Вот. И даже возникла какая-то, так сказать, тень панамских санкций. Но все-таки она, Панама, дорога своей амонимичностью. Да, вот русский репортер, рассказывая об этом, задается вопросом: чья Панама? Чья Панама? Очень интересное. Значит, новое звучание. Опять же, как-то вот как бы новое, но и старое. Новое звучание получили новые топонимы в этом месяце. В частности, мы были, наше внимание было приковано к Голландии, которая голосовала за ассоциацию с Украиной, или, как писали наши журналисты, игра в ассоциации. Интересно, что мы, значит, выучили 2 голландских слова. «Вур» – это «да», и «теген» – это «нет». В итоге получился «теген», вот, и это называли, значит, «голландская пощечина Украине». Нидерландцы сказали «теген», на какое-то время мы выучили 2. Помните, как мы знали «да» и «нет» по-гречески, а теперь по-голландски, и говорили о Голландии. А вот из старого, совсем старого, старое доброе имя Юрий Гагарин постоянно звучало в этом месяце, какие-то, значит, акции, какие-то поездки, в общем, везде писали, говорили: «Гагарин, космос, поехали», это его крылатая фраза, повторено было, наверное, 1000 раз. 55 лет первому полету. Ну, кто вот, люди моего поколения помнят, как это было, как мы переживали, как факт своей жизни, большую радость. Ну и космос сейчас звучит не так. Это вот из того старого, что приятно слушать. Но из старого, что звучит тревожно и трагично, это вдруг опять вышел в наши новости Карабах. А ведь мы помним, что это был первый военный конфликт на территории Советского Союза, и это был, в общем, первый как бы щелчок, с которого началось вот это падение, распадение. Это как бы открылась старая рана. Ну, немножко сейчас там все утихло. Очень хочется надеяться, что мы не будем слушать про Карабах военные новости. Новые предъявления уже известного, не могу сказать старого, потому что это там 15-16 раз, формата «прямая линия». «Прямая линия» – такой формат общения с народом. И вот тот же Соколов, который упомянул, он говорит, что у нас есть два общения с народом. Это в конце года большая пресс-конференция, и вот весной это с народом. И все несколько раз я читала у разных журналистов, что это имеет такое терапевтическое значение. То есть народу говорят, да, мы знаем ваши проблемы, кое-кого решим. И все отмечают, что сменился тон, и что тон Путина сейчас уже какой-то более мягкий, да, понимающий. Я вас понимаю, вот это звучало. И такое переключение на внутреннюю повестку дня. Ну, если опять лингвистически смотреть, да, то вот из Путина очень много сразу все выходит, расходятся пословицы и поговорки. Я думаю, в этот раз вошло это выражение «серая полоса». Когда его спросили, в каком состоянии наша экономика, он сказал, сейчас она в серой полосе. То есть не черной, не белой, а серой полосе. Ну вот будем наблюдать. Спрашивали, конечно, больше всего о зарплатах, о дорогах. И вот они, ключевые слова нашей жизни. В ближний план, на нашем новгородском, так сказать, горизонте. Конечно, выборы. И это слово «праймерис», которое так вызывало у нас такое сопротивление, тем не менее оно существует, эти праймерис, их обсуждают. Но интересно, что еще вышло в поле зрения такое слово «поле культурного зрения», хотя мы каждый день говорим об этом и упоминаем это слово «рубль». Вдруг оно сегодня стало таким словом-именинником, потому что вот сегодня открылась конференция, посвященная, значит, 700-летию русского рубля. Почему оно так волнует? Почему мы говорим русский рубль все-таки, а мы говорим о ближнем плане? Потому что рубль впервые упоминается в берестяной грамоте новгородской, отсюда эти 13. Что такое рубль? Рубль – это все-таки производное отрубить, да? И рубль как вопль. Это какой-то, так сказать, квант вот этой рубки, да, вот так я читала словаря Черных, это такая единица, так сказать. Но рубль как монета появляется гораздо позже, только при Алексее Михайловиче. Но интересно, что в нашем городе вот конференция, как я сказала, где будут, как я понимаю, крупные нумизматы. Историки и нумизматы выступать и что-то там, значит, решать. И еще будет выставка и инсталляция на стенах Кремля, которая называется «Аверс и реверс». Ну, конечно, эти слова мы не употребляем в нашей такой разговорной обыденной речи, да, мы скорее говорим «орёл и решка». Это русские варианты. Ну, вот я посмотрела «Аверс и реверс», конечно, они из латыни. «Аверс» означает «лицом», «реверс» – другой стороной. В общем, это все понятно, это, конечно, такие термины. Ну, в общем, решка, кстати, вы помните, что решка – это же решетка, решка. Это такое сокращение слова решетка, как наши дети, школьники говорят «напка» вместо «набережной». Все тут, в общем, как. Так что, как мы видим, в этом месяце у нас очень много нового, и старого, 700-летнего. Ну, как всегда, наверное. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 25 апреля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.